Во втором Уманском, втором Полтавском и втором Запорожском полках занятия шли особенно хорошо. Занимались для выправки, здоровья и бодрости даже сокольскую гимнастикой под музыку. Несколько туже шло дело во втором Таманском полку. Во всей дивизии было установлено правило приветствовать друг друга отданием чести. Переход на новые места около 200 верст дивизия, по моему настоянию, сделала не по железной дороге, а походом, причем походом шел и стрелковый ее дивизион. Весь поход прошел в образцовом порядке, нигде не было жалоб жителей на обиды и притеснения. Казаки, напротив, щеголяли ласковостью и предупредительностью к крестьянам. Несмотря на все эти внешние успехи, на душе у меня было смутно. Я не обольщался этим. Глубоко зная казака и солдата, с которым прожил одной жизнью 34 года, я чувствовал, что все это непрочно. Это было баловство, игра в солдатики. Настанет час великого испытания, заскрежещут и завоют в небе снаряды, налетят с бомбами аэропланы, запоют пули, и никакими разговорами, никакими беседами я не заставлю их идти вперед. Все разбежится и исчезнет, предавший офицеров. Не было страха перед неисполнением приказа или команды, того страха, который, странное дело, сильнее страха смерти. Не было совести и стыда. Я вспоминал, как раньше того, что я шел сзади цепей и покрикивал «Вперед, вперед, ничего, вперед!» Было достаточно, чтобы командуемый мною полк бросился на штурм укрепленной позиции. «А бросились бы эти?» – спрашивал я, глядя на них, мокнущих на походе под дождем. Я видел недовольные, злые лица и отвечал «Нет, не бросились бы». Раньше казаку или солдату стыдно было показать, что он голоден, страдает от жары или холода, или промок. При пропускании колонны мимо себя я видел в таких случаях веселый, как бы над самим собой смеющиеся лица, и на вопрос «Что, холодно?» слышал веселый, бодрый ответ «Никак нет». Иногда сопровождаемый какой-либо острой солдатской шуткой над самим собою. Теперь этого не было. Всякое лишение, всякое неудобство вызывало косые мрачные взгляды. Они стали барами, господами, они искали комфорта и радости жизни, а это уже не солдаты и не казаки. Внешне полки были подтянуты, хорошо одеты и выправлены, но внутренне они ничего не стоили. Не было над ними палки капрала, которой они боялись бы больше, нежели пули неприятеля, и пули неприятеля приобретал для них особое страшное значение. Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной, ведь рухнуло все, чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение 50 лет. Погибла армия. И все-таки надеялся. Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется былая удаль, и мы еще сделаем дела и спасем Россию от иноземного порабощения. Больше всего я боялся тогда, что казаков станут употреблять на различные усмирения неповинующихся солдат. Ничто так не портит и не развращает солдата, как война со своими, расстрелы, аресты и тому подобное. Бывая у своего командира корпуса, генерала-лейтенанта Гиллиншмидта, с которым я был в приятельских отношениях и на «ты», я постоянно просил его поберечь в этом отношении дивизию и не посылать ее с карательными целями. Просьба была не напрасная. По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и идти на позиции на смену другим полкам. Были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника под тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь неприятеля. Война замирала по всему фронту, и Брестский мир явился неизбежным следствием приказа номер один и разрушения армии. Если бы большевики не заключили его, его пришлось бы заключить временному правительству.